Радио Свобода. В эфире Радио Свобода, программа Виктора Шендеровича «Все свободны». У микрофона Вероника Баде. Здравствуйте, Виктор. Представьте, пожалуйста, нашего гостя.
С удовольствием. Александр Мета, кинорежиссер. Впрочем, последнее слово я, наверное, сказал напрасно. Александр Мета, кинорежиссер, это известно, я так полагаю, лет... 45.
Подумать страшно.
Я напомню, уважаемые слушатели, что мы ждем ваших звонков по телефону 8 800 200 ровно 2212 и наш пейджер. Телефоны в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053. Абонент всюду Радио Свобода. Наш электронный адрес mail@radio-svoboda.ru.
Вот это значит 45 лет назад. Первое кино. Какое первое кино?
Друг мой Колька.
А, это вот оно первое есть.
Да, сказочные времена, когда ребята с диплома прямо выскочили на Мосфильм. Одновременно Андрей Тарковский, Василий, ну, короче, Шукшин, и я с Лешей Салтыковым. И мы, значит, ворвались в кинематограф.
Вы с одного курса? С Ромовского вот этого курса?
Нет, Салтыков, да, вот мы втроем с Ромовского, Салтыков с Герасимовского, просто мы как-то друг к другу присмотрелись.
Это вот, значит, вот однокурсники такие, да?
Да.
Шукшин, вот. Тарковский, Мета, ничего себе.
Ну, Шукшин, Тарковский.
Наборчик.
Та на значительном отдалении, но Шукшин, Тарковский, это, конечно, было
вообще,
классно.
Вообще, вот этот... Вот такая плотность прихода не только в кино, в литературу в те годы. Вот.
Нет, кино было фантастически совершенно. На следующий год пришли Лариса Шипитько, Атара Сириани, Георгий Шенгелая, там спустя пару лет. Ой, там пошли потоки.
Курс за курсом.
Да, да. Потоки, да.
Ну вот... Времена, как анализ ДНК, значит, вот через все что угодно просвечивают времена. Они видны в любом соскобе, с любого места. Вот сколько времен вы насчитаете? В скольких временах вы жили? Которые бы так внятно отличались друг от друга.
Сколько? Ну, очень жестко, я знаю, очень жестко, значит, как бы оттепель по мне-то прямо резанула совершенно, потому что в тот день, когда советские танки вошли в Чехословакию, мне закрыли картину «Гори, гори, моя звезда». Поэтому я, так сказать, очень...
Конец оттепели почувствовали.
Четко сразу. Но вывернулся. Тогда мы
а
были...
вот давайте все-таки тут медленнее, как говорится. А за что закрыли? Что-нибудь объясняли?
Закрыли нет. Закрыли за искажение. Они же приняли сценарий, а Белгородье тогда же была такая ответственная, серьезная, не как сегодня, так сказать, говорят одно, завтра другое, послезавтра третье.
Уж нет, так нет, а да тогда.
Да, да, да. Приняли сценарий, значит, надо было написать повсюду. Сказали, за искажение сценария. Я говорю, как я мог его исказить, я его сам придумал. Вы его придумали как сценариста, исказили как режиссер.
А в чем, я думаю, что очень многие наши радиослушатели прекрасно помнят фильм «Гори, гори, моя звезда», он такой любимый.
Вы знаете, по замыслу эта история предполагала, что она будет веселая, несмотря на трагизм. Но, в общем, это история о том, как революция убивает художников, как она одного, второго, третьего, одного за другим убила, хотя они все были прекрасные, веселые, нормальные люди. И я думал, что я протащу, потому что была написана как бы комедия. Но они просто почувствовали какую-то нетривиальность. И, в общем, ее закрыли на старте за то, что она просто не похожа на других, а раз не похожа, значит, опасно. И у них были опасения, но главную роль тогда я... У меня играл Орлан Быков, а он подчеркивал этот трагизм, как бы такой внутренний замысел картины был «Реквием по Мирхольду».
Слушайте,
значит, стал
сначала в первом варианте играл Орлан Быков из «Кремаса».
Да, когда закрыли, я понял, что в этом варианте ее двигать нельзя. Пошел, значит, говорить, что я могу сделать по-другому. И мне, значит, там замминистра Павленов говорит, ну, что мне дурить голову, вы же не возьмете Табакова. Я говорю, все, принимаю. А я уже готов был, я уже с Табаковым.
Так это было его распределение ролей.
Да, и это вот был пример того, что значит актер. Вот когда пришла другая личность, другой человек, как он абсолютно неназойливо, ненавязчиво и, в общем, так сказать, даже стихийно, как он картину как бы вот всю перевернул, так сказать, на
мажорный,
себя.
Мажорнее стало, конечно.
И драматичнее. Потом они поняли, что все одно трагизм. Он говорит, вы нас обманули. Я говорю, что же обманули? А вы, говорит, между кадров снимаете. Ко мне посадили человека ко мне, который каждый, как только снят кадр, его вычеркивают. Я говорю, вы же вычеркиваете слова, я же снимаю изображение. Не-не, вы все сняли. И у меня закрыли эпизод, не снятый наполовину. Ну, поняли, что это абсурд. И все-таки я доснял картину. Потом она легла на полку, потом Табаков ее вытащил через своих друзей в ЦК молодых Яковлев, там и все прочее. Они сказали, да нормально, можно выпускать без премьеры, по окраинам Москвы. Но она стала приобретать какую-то такую, так сказать, популярность. Посмотрел какой-то человек из ЦК, я не помню, Шелест такой уж, забытая фигура.
Да, знаю, что такое, что такое на крайней памяти Шелест?
Как бандит так украинец, денег бы не платить. И тут же распорядились, не платить мне денег.
Еще раз. Это вот потому, что бандит в этом фильме был украинец.
Украинец.
Вы разжигатель получились национальной розни.
Да,
отлично.
Они очень точно выполняли. Мне тут же издан был приказ, по которому я всю пленку, которая, значит, была потрачена на фильме, должен оплатить сам.
Это в советские времена что-то новое.
Нет, мы оплачивали лишнюю пленку, мы обязательно оплачивали, конечно, но в каком-то процентном отношении.
Ага.
Там надо было 30%, а у меня все вычеркли. И еще 136 рублей, я помню, должен был доплатить в кассу.
То есть вы были должны государству?
Государству за то, что снимал картину.
Отлично.
Я говорю, ну это же бред, я же снимал по вашему... Я же пленку тратил по вашим распоряжениям. Они поняли. И тогда дали мне самую плохую категорию, третью такую, так сказать. Да.
Зеркало было этой категории, осень была этой категории. Я вспоминаю фильмы третьей категории, вы оказались в неплохой компании.
Компания была сказочная совершенно.
Герман был в третьей категории, все были в третьей категории.
Через нее прошли все.
У нас звонок, кажется.
Да, у нас есть звонок. Ирина из Москвы, добрый вечер.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, Ирина.
Виктор Анатольевич, и простите...
Александр Наумович.
Александр...
Наумович.
Наумович. Извините, ради бога.
Да-да.
Я могу, конечно, Александра Наумовича очень о многом спросить, но я надеюсь, по ходу передачи он сам об этом скажет. Просто время не терять. Поблагодарю только за фильмы. Я смотрела, конечно, все. Виктор Анатольевич, у меня к вам.
Давайте.
Лично. Наконец-то я могу задать 3 коротких вопроса.
Давайте.
Причем первые 2 я опускаю. Это относительно ЦРУ и Израиля.
Да-да-да, давайте сразу третий.
Сразу третий. Вопрос жизни и смерти. Вы с Эхо расстались или они с вами?
Нет, Ирина.
Они вчера морочили голову, утром анонсировали, что вы будете вечером, потом сказали, что ошиблись.
Да, они ошиблись.
У нас траур был.
Нет, смотрите, значит, чтобы у вас, во-первых, других бед не было, кроме моего неприсутствия на Эхе, я вам этого желаю. Но с Эхом тоже никакого траура. На будущей неделе стартует «Плавленый сырок» с нового сезона. Просто действительно, видимо, девочки перепутали и решили, что в эту субботу. Значит, с 9 числа выйдет сырок на Эхе Москвы. Так что траура не будет. А что касается... Ну, мы снова возвращаемся к... разговору с Александром Метой. Значит, вот, друг мой Колька, 50, значит, какой?
59-й начали, 69-й. 61-й выпустили.
В 59-м
выпуск
году.
Выпуск картины был в 61-м году.
Вот «Гори-гори, моя звезда», на котором мы остановились. Mm. Вот, значит, вот одно время оттепельное, да? От друга моего Кольки до звезды.
Да.
Дальше.
А потом началась стагнация, потом пошли, так сказать,
вот линии. Как она в вашей судьбе это была, стагнация?
Вы знаете, в моей судьбе она как бы уже была по сравнению с другими, конечно, сказочной, потому что я был не такой, поняли, что я, так сказать, не очень, так сказать, зловредный. Я снял детскую картину, «...», она имела успех, совершенно безобидная такая музыкальная комедия, и мне дали в рот подарок, чтобы заткнулся на 2 года и не беспокоил. У них была такая политика, то есть одних не давали снимать, а другим давали что-нибудь послаще. Вот мне дали послаще Японию. Это оказалось действительно самое сладкое.
Часть
моей жизни, да, Москва-любовь моя.
Москва-любовь моя.
Да, это была фантастика, потому что там в центре была гениальная совершенно японская актриса Курихара Камаки, и то, что в приличном доме вообще не произносил их слух, мелодрама. Когда я сказал, что я хочу снять мелодраму, он сказал, Саша, блин, ну тут по-армени молчи об этом, делай, так сказать. Это было что-то неприличное. Жанр вообще был неприличный, так сказать, вещь. Но, вы знаете, попасть в Японию, это было как попасть на Луну. Абсолютно, совершенно. Причем я даже не понял, куда я попал. Я в рай. Попал, так сказать, просто вот, так сказать.
В чем заключался рай?
Рай заключался в том, что меня посадили, значит, в гостинице, которая вся была сбита из двух кусков железа, вот так вот стали, так сказать, все вместе, так сказать, кровать, так сказать, туалет, так сказать, ну, все нормально, над туалетом висел комикс такой, как надо, на туалет надо сесть, а не встать.
Значит, человек со, для иностранцев.
Со снятыми штанами, нет, вы поймете дальше, нет, для иностранцев, для японцев, но для каких? Значит, штаны надо снять, что на эту штуку надо снять, а потом надо взять бумажку и распорядиться, так сказать, по необходимости. Все было точно, четко нарисовано. И телевизор в Японии, который, так сказать, известен своей бесконечной честностью, был прикован цепью.
Так.
Значит, я подумал вначале, что это, наверное, специально для русских. А потом сообразил, рядом был рынок. Это для крестьян. Гостиница, которая из самых глубоких глубинок Японии, это, скажем, километров за 500, я так понимаю, Токио, значит, приезжают, так сказать, на рынок, и для них этот был, в гостинице, наверное, дешевле было ничего, дешевле только на вокзале.
То есть вы жили в японском доме колхозника?
Да, это, да, я думаю, так.
Это культурный шок, понятно.
Но все равно это было прекрасно, потому что выходишь на улицу, это, да и не, сравнить-то было не с чем, сравнить можно было только с нормальной гостиницей, которая, похоже, была, ну, скорее, так сказать, на номер тюрьмы, как правило.
Прости, вот. Мы прервемся, у нас есть звонок.
Я напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете программу Виктора Шендеровича «Все свободны». Сегодня у Виктора в гостях кинорежиссер Александр Мета. И у нас есть звонок. Юрий Владимирович из Волгоградской области. Здравствуйте.
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 Уважаемый Виктор и уважаемый Александр, я бы хотел бы вам задать вопрос такого содержания. Вы считаете, что, скажем, действия советских войск в Чехословакии, это своего рода конец оттепели, это агрессия. А вот нельзя ли провести, скажем, своего рода параллель между действием советских войск в Чехословакии 1968 года и то, что сейчас сделали американцы в Ираке? Вот нельзя ли вот какую-то параллель провести? Это первый вопрос. И второй. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, нынешний кинематограф художественный, не подвергается ли он цензуре со стороны нынешних властей?
Спасибо, вопрос оба понятны.
Ну, начнем с конца. Вы знаете, зачем цензура властей, когда есть цензура продюсеров? Ведь цензура жесткая, простая совершенно. Рынок, то, что идет на рынке, то проходит. То, что не идет на рынке, так сказать, хоть там 7-5 будет на лбу, так сказать, спрячь в стол, так сказать, и не высовывайся. Главные зрители от 15 до 22 лет. А затем есть какой-то небольшой артхаус, который поддерживает государство. Практически ни одна серьезная картина, которая выходит на международные фестивали, без поддержки государства сегодня, так сказать, не существует. И, конечно, нравы там гораздо более либеральны, чем в прежние времена. Не всякого сомнения.
Что нужно, какой сценарий? Я сознательно заостряю вопрос, так немножко полемически. Какой сценарий надо написать? Вот обрисуйте этот сценарий, чтобы получить вот эту вот там миллионную или сколько-то миллионную
дотацию. Ну, нет, меньше, там 350-500, да.
Да, 350-500 тысяч от государства.
Ну,
Что должен быть за сценарий?
За сценарий, в нем должны быть человеческие эмоции. Это так не любят, когда какие-то такие безумные, так сказать, фантазии. Не нужно никакого чрезмерного насилия. Он должен быть респектабельным, корректным и вызывать уважение к российскому кинематографу за пределами российского кинематографа. Потому что, конечно, каждая власть хочет, ну, как будто престижа. Вот. Кто умеет вписаться в это, тот хорошо себя чувствует. Но на самом деле есть поддержка молодым ребятам, у которых опыта нет, так сказать, амбиции навалом. Но если их не поддерживают, то они вообще не будут ничего делать. Поэтому достаточно широкий вот так, сегмент, в котором происходит государственная поддержка, он широк. Но достаточно сказать, что все картины, которые имеют успех на международную, как бы, международной аудитории, вот на международных фестивалях, они все прошли с поддержкой Госкино.
Вернемся ко второму вопросу, который у нас был, сравнительный анализ нашей интервенции в Прагу.
Ну, я плохой политик, но я так понимаю, в Чехословакии это была своя деревня. Когда наши танки вошли в Чехословакию, то этим нашим придуркам там наверху, им же в голову не приходило, что будут протесты. Мы зашли в свою область, это наша чешская область. Что хотим, там то и делаем. И то, что чехи возмутились, и мир возмутился, это для нас было, так сказать, широко открытые глаза. А Ирак все-таки это совсем другое дело. Это другой мир.
Да, это с одной стороны. С другой стороны, я смею заметить Юрию Владимировичу, что про правительство Дубчика и про значит, обновленную чешскую коммунистическую партию нам не было известна история, аналогичных историям, которые мы знали про Саддама, да? Про использование химического оружия, про растворение политических противников в серной кислоте, про массовые пытки и убийства, да? Все-таки немножечко другая ситуация. Не в порядке, так сказать, адвокатуры, но ситуация очевидно другая, как мне кажется.
У нас звонок. Эмиль Викторович из Москвы. Здравствуйте.
Наши постоянные...
Да, постоянные слушайте. Спасибо. Здравствуйте. Добрый вечер, господа. У меня вот вопрос господину режиссеру. И вот какого рода. Вот мне кажется, что в последнее время в сценариях очень много фактологических проколов. Ну вот, например, навскидку возьмем «Сибирский цирюльник». Там генерал, начальник училища, отправляется, так сказать, делать предложение даме и берет с собой юнкера, чтобы тот ему переводил, так сказать, с русского на английский. Но такого же, простите меня, не могло быть. Достаточно взять, допустим, роман
Куприна. Смысл по вопросу понятен. Значит, поскольку у нас в гостях не Никита Михалков, сегодня Александр Мета, то давайте немножко расширим вопрос, с вашего позволения. Редактура, да? Конечно. Не цензура, а именно редактура.
Да, конечно, редактура сегодня резко ослабела. Ясно, нет такого серьезного фактора, так сказать, развития киносвещения как художественный совет. Вы знаете, на моей жизни художественный совет – это было большое благо. Это собирались умные люди, как правило, специально подобранные для того, чтобы могли давать какие-то советы. И обсуждали, как сделать картину, так сказать, поскладнее, как ее протащить через всякие, так сказать, преграды. Худсоветы не были совсем такими...
А то есть худсовет не функция цензуры?
Нет, потому что были другие. Функция цензуры была редакция у генерального директора Мосфильма. Функция цензуры была редактора, так сказать, в Госкино. Ну и так далее, так сказать. А вот сам процесс работы над фильмом, он был гораздо более тщательный, дружелюбный, и, в общем, ничего, кроме радости, в моей жизни не оставлял.
Вам повезло, ну, может быть, это не везение, это как такое примагнитило, Дунский Фрид.
Ну, я работал вообще, у меня счастье работы... У меня было всю жизнь, я работал с Дунским и Фридом, я работал с Володиным, я 5 картин сделал с Альфредом Шнитке, музыки. Лучшие актеры России работали в моих фильмах. Это, знаете, создает тебе ложную иллюзию. Когда ты с талантливыми людьми, то ты думаешь, что ты сам такой же талантливый. На самом деле режиссер все-таки достаточно узкая, так сказать, ну, зона действий. Без талантливых артистов он ничто, без талантливого сценария он ничто.
Но, с другой стороны, вступаясь за вашу профессию, сколько мы знаем случаев, когда первоклассные актеры собираются... А вот что-то в этом супе, какой-то соли не хватает, что-то не так, да. И никакие первоклассные актеры не обеспечивают успеха. В этом смысле, вот, «Гори, гори, моя звезда», скажем, я говорю о своем любимом фильме, я думаю, что у каждого свой ваш любимый фильм есть, но вот он абсолютно уцелел, скажу. Я его совсем недавно
смотрел.
Он уцелел, его можно смотреть сегодня. Да. С тем же волнением, ничего, поменялись полностью политические полюса, уже не красные, плохие, а белые, все совершенно не важно. Фильм смотрится по-прежнему на одном дыхании и с волнением.
Простая, ясная человеческая история.
Вот написание этой простой, ясной человеческой истории, я все-таки вернусь к фигуре именно сценаристов, вот Дунский, Фрид, Володин. Вы уже получали эту историю из их рук или это вместе?
Нет, я принес. Я всегда начинаю сам. И пишу, как правило, первый вариант сценария сам. Но, вы знаете, в сценарии важно, есть несколько пластов. Сперва у тебя есть, как-то сказать, и общая идея, которой ты хочешь заниматься. Потом есть какая-то сюжетная, так сказать, складка, такая грубо сюжетная складка, в которой ты понимаешь, как конфликты. А потом начинается настоящая глубина. И она зависит уже от сценаристов, с которыми ты работаешь, от актеров, с которыми ты работаешь. И это, так сказать, как бы глубины понимания всей жизненной проблемы. Там было что в «Гори, гори, моя звезда»? Там была личная история. Это была история, в общем, про меня в замысле. Я накопил за 5 лет много унижений и думаю, как бы мне их, так сказать, выразить. Понял, никак. А вот если, так сказать, вымышленная история и 3 фигуры, тогда все получается. И получилась история.
Да, у вас начинается все с истории. То есть вот с такого анекдота, как бы, да?
Даже не с анекдота,
с истории.
Да, системы человеческих конфликтов. Вот когда есть, когда я понимаю, что в драме, вот, с моей точки зрения, главная ценность всегда только та, которая проходит через конфликт. Когда система конфликтов есть, все дальше можно работать.
И Дунский, Фрид...
Они великие мастера, совершенно просто спокойные, вдумчивые. Это большая была трагедия, когда я остался один с Фридом, а он уже без Дунского и не работал почти, так сказать. Вот. Но мы все-таки сделали с ними 4 картины, причем я был единственный режиссер, с которыми они работали. Несколько раз. Не работаю только, как правило, с одним режиссером один раз. И только. Я еще спросил, говорю, ребят, почему вы со мной так работаете? Он говорит, ты знаешь, мы обсуждали, думали, такой же мерзавец, как все. А потом говорит, а другие еще хуже.
Мы еще успеем, видимо, до перерыва один звонок принять.
Наталья из Москвы, здравствуйте, вы в эфире.
Я ничего не путаю, Александр Наумович, у вас 2 опыта работы в телесериалах. Вот один это «Таежный роман», да. А второй с участием Амалии Мартвиновой.
Да, да.
А вот скажите, пожалуйста, ко второму опыту вы как относитесь? И второй вопрос, сейчас, извините, пожалуйста, минуточку. Я там, к своему удивлению, обнаружила абсолютный сюжетный повтор из фильма, который снимали в Грузии, с участием той же самой Амалии Мартвиновой и Сидихина. Вот речь идет о пикантном эпизоде занятия любовью с надетым болтом или гайкой.
Нет,
абсолютно один в один.
Нет, эту историю я придумал сам.
Нет, но это правда.
Более того, не просто, я придумал сам ее за 12 лет до этого, и она напечатана у меня в книге. Может, они там у меня своровали это все? Я не вникал.
То есть надо выяснять, кто у кого сейчас.
Да, это новелла, просто основная новелла, которую я вставил, так сказать, в сериал. Можно было этого не делать, но поскольку она была хорошо придумана, и ее пользовали. Ее сняла Нана Джарджадзе в сокращенном виде в своем фильме. Забыл, как называется. Она такая расхожая совершенно.
У нас 40 секунд осталось до конца эфира. Вот как оцениваете вот эти сериалы «Таежный роман»?
Ну, вы знаете, я думал, что мне не указ сериальный закон, а могу снять картину более свободную, более раскованную. Такие вещи не проходят. Сериал жесткая история, так сказать, пожалуйста, соответствует всем стандартам, потому что аудитория хочет видеть все зрелище по стандартам, поэтому у него был низкий рейтинг. Там было много хороших сцен, но общая конструкция, я хотел, чтобы был роман.
Вы сейчас говорите про второй сериал.
Да,
по второй, потому
да.
Что да. Про первый, да, я могу, да, с удовольствием сказать, что Александр Наумович вручал приз Тэффи, да, именно за «Таежный роман».
Кинорежиссер Александр Мита в гостях у Виктора Шендеровича в программе «Радио Свобода. Все свободны». У третьего микрофона Вероника Баде. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. В воскресенье в 2 часа дня после новостей. Лидер – человек известный и информированный. Под перекрестным огнем вопросов 3 журналистов – российского, иностранного и ведущего «Радио Свобода». Первая программа была записана в Кремле, в кабинете вице-президента России. Такого поста больше нет, но другие лидеры каждую неделю продолжают отвечать на вопросы журналистов на волнах «Радио Свобода».
В Москве 18 часов 30 минут. Главные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня вторая годовщина Бесланской трагедии. 3 сентября 2004 года при взрывах в захваченной террористами школе и последовавшем штурме погибли сотни заложников. По всей России прошли акции памяти жертв теракта. В Москве милиция жестко пресекла попытку провести на Лубянской площади несанкционированный пикет памяти жертв Бесланской трагедии. ОМОН задержал более 10 человек. В Южной Осетии сбит вертолет Ми-8 Министерства обороны Грузии. Экипаж погиб. Официальные лица в Цхинвале заявляют, что пилоты вертолета не выходили на связь и не реагировали на предупредительные выстрелы. Официальные Тбилиси не подтверждают информацию о том, что вертолет сбит. В карельском городе Кондопога арестованы 2 выходца из Кавказских республик, которых подозревают в убийстве 2 местных жителей 30 августа. Под стражей оставлено также более 20 местных жителей, которые участвовали в последовавших за убийством массовых беспорядках. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан провел сегодня в Тегеране переговоры с президентом Ирана Махмудом Ахмадинеджадом. Как заявил Кофи Аннан, иранский лидер выразил готовность к переговорам по ядерной проблеме, но вновь заявил, что его страна не прекратит ядерные разработки. Власти Ирака сообщили сегодня о задержании Джумы Ас-Саеди, второго человека в иерархии Аль-Каиды в Ираке. Командование сил НАТО в Афганистане заявляет о серьезных потерях, понесенных талибами в боях на юге страны. В Новосибирске в здании суда Октябрьского района в ночь на воскресенье произошел взрыв. Жертвы пострадавших нет. По предварительной версии, это могло быть попыткой уничтожить находившиеся в здании документы. Первый европейский космический аппарат, запущенный на Луну, выполнил свою миссию. Космический зонд «Смарт-1» упал сегодня на поверхность Луны после нескольких лет работы на лунной орбите.
На волнах Радио Свобода мы продолжаем программу Виктора Шендеровича «Все свободны». Сегодня у Виктора в гостях кинорежиссер Александр Мета. У третьего микрофона Вероника Баде. У нас есть звонок. Алла Павловна, здравствуйте.
Здравствуйте, господа. Александр Наумович, у меня к вам вот какой вопрос. На какие средства сейчас происходят съемки фильмов? Вот у меня, я живу в доме рядом с Мосфильмом, у меня там в моем доме много работников Мосфильма, и они вот мне говорят, что сейчас весь Мосфильм стоит на ушах, несколько сценариев Михалкова снимается. А вот режиссер такой, как Дима Шинкаренко, я его очень хорошо знаю, у него прекрасный сценарий есть, и он уже 2 с лишним года не может никак найти средства для съемки этого фильма. Вот такое впечатление, что все деньги, которые выделяются, средства на кинематограф, забирает себе Михалков.
Нет, нет, это ошибочное впечатление. Деньги...
Не все.
Не все деньги Госкино выделяются взвешенно, определенно, так сказать, на какие-то проекты. Кроме того, продюсеры, которые хотят заработать на кино, значит, тратят какие-то деньги, и прокатные компании, главным образом, которые зарабатывают на прокате фильмов, они вкладывают какие-то деньги, и какие-то люди, у которых просто есть свободные деньги, они хотят их круто заработать, на них, так сказать, не всегда это, правда, получается, но они тоже вкладывают, так сказать, деньги, и есть уже, так сказать, ну, продюсеры и режиссеры компании, которые накопили какие-то небольшие деньги, они тоже вкладывают деньги, собирается такой пакет денежный, как правило, небольшой, и потом от проката фильма, от продажи телевидения эти деньги возвращаются, и так это крутится в кино.
Примерно вот какое соотношение фильмов, которые возвращают деньги там и с прибылью, и тех, которые остаются на нуле или в минусе?
Ну, вы знаете, те, которые ориентируются на деньги Госкино, они могут и не вернуть деньги, потому что это, собственно, подарок, Госкино дает тебе эти деньги. А те, когда человек тратит деньги свои или там близких ему людей, то он должен, конечно, думать о том, как деньги вернуть. И, в общем, в течение 2-3 лет большинство этих денег возвращается. Такой большой успех имеет ничтожное количество картин, но они на виду, и кажется, что их много. На самом деле это буквально...
Ну, а сколько снимается сейчас?
И много, вы знаете... Чуть не 80 с лишним, так сказать, картин. Конечно, все эти картины денег назад не вернут. Но там половина из них, так сказать, просто малобюджетные совсем.
Что такое малобюджетные?
Малобюджетные — это значит где-то 230 тысяч.
Долларов, разумеется.
Да. Но если удается продать такую картину на телевидении, она возвращает себя.
Да, ну вот мировой кинематограф знает несколько случаев, когда снималось на коленке, как сказать, из подручных средств. Ну, как стартовал Тарантино, да, когда-то?
Ну, вы знаете, когда...
Но это редкое.
Когда Тарантино стартовал, то, во-первых, у него был благодетель Харви Кейтель, знаменитый актер, да. И очень такой доброжелательный, активный человек, так сказать. Он помог ему собрать деньги. Кроме того, мне говорили, что это случай 1 к 2500.
Вот так
сказать. Вот 2500 таких-то, вот такого рода картин, так сказать, малобюджетных, так сказать, молодежных. Но, как бы, Тарантино стартовал, я не знаю, так сказать, просто...
То есть вы не верите...
Повсеместно он стартовал, так сказать, как гений, так сказать, понимаете? Так сказать, это был шок, взрыв.
Да, уже новый
уже
язык,
вторую
конечно.
Картину свою, так сказать, «Криминальное чтиво» он уже делал как признанный режиссер «Надежды Голливуда» и получил за него все премии, какие только можно.
То есть вы, в принципе, верите в такой традиционный ход вещей? То есть вы не верите в то, что завтра появится, вам покажут картину, которая снята вот на...
Ну, практика
за 5
показывает.
Копеек, что
ну, практика показывает. Нет, были вот друг Тарантино Родригес, он то же самое снял картину там за 2500 долларов, просто буквально, так сказать, под мышкой. Вот. А потом ее же переснял только за несколько миллионов уже, так сказать.
То есть вот. Это случается, да?
Ну, когда талантливый человек появляется, все случается.
Нам дозвонился Борис Павлович из Новочеркасска. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Виктор,
да?
Я недавно прочитал вашу книжку «Изюм из булки».
Угу.
Был вообще-то в восторге. Спасибо. Мне как инженеру очень там понравился один эпизод, когда на льдине Полярников, Кренкель, единственный беспартийный, которого выгоняли во время партсобрания, он главному КГБшнику... Значит, устроил такую штуку. Он его при разборке его пистолета подложил лишнюю деталь. И тот до самой Москвы, значит, чесал репу, не знал, как же, где же он ошибся в сборке. Значит, вот там и таких сюжетов у вас очень много. Вот можно по ним снять вообще шикарные фильмы или там короткометражки про советский маразм.
Спасибо.
А еще, подождите.
Да, давайте, давайте.
Еще, вот насчет сериалов. Значит, здесь у меня принимается украинское телевидение, вот сейчас канал 1+1. И вот мы недавно посмотрели очень хороший сериал «Дурдом» называется. Снят, по-моему, Роднянским. Вот.
Понятно, спасибо. Спасибо. Ну, Роднянский, видимо, не снимал, видимо, он продюсер. И один из самых успешных продюсеров в прошлом украинских, сейчас уже российских. Что касается «Изюма из булки», спасибо на добром слове. Кстати, та история, которую вы сейчас пересказали, это единственная история, тут я должен покаяться. Это очень интересно. Эту историю выдумал Михаил Веллер. Как выясняется, он мне об этом сказал. Он ее выдумал и пустил в оборот, а ко мне она уже пришла, как ко многим, я думаю, не только ко мне, уже в виде вот такой легенды. На самом деле, это пример того, как хороший писатель может выдумать такую историю, которая станет анекдотом. Но действительно, в книжке собраны истории, ну, скажем так, происходившие или... которые могли происходить. Как определяется, так сказать, качество художества умысла, да? То, что могло быть, не было, но могло быть. Это могло быть, конечно. Что касается экранизации, бог его знает, много действительно поразительно забавных вещей происходит, и иногда жизнь, очень часто жизнь переигрывает любую фантазию. Я только думаю, что при экранизации потеряется... Вот был такой фильм «Анекдоты», да, когда пытались снимать анекдоты. И хорошие актеры там играли. Джигарханян, Абдулов, блистательные актеры. А что-то не то, как мне кажется. Мне кажется, что вот перенос на пленку просто анекдота, он редко бывает адекватным. И редко тут нас настигают удачи.
Я не знаю, честно говоря. Вот, на моей памяти вот такой, так сказать, как бы сборник миниатюр успешным не был никогда. Вы знаете, кино как-то имеет начало, середину, конец, когда это вписывается в какой-то временной, так сказать, промежуток там, так сказать.
Не, были удачные ленты, сделанные из, так сказать, по мозаичному принципу. Ну, у Гайдая были, да, там операции «Четыре комнаты», те же Тарантино, по формальному признаку объединенные, либо местным действием, либо персонажем. В принципе, можно, наверное, придумать. Я думаю, что историй забавных хватит и помимо моей книжки. Вопрос в том, что кином это становится, скажу неграмотно, но понятно, кином это становится, наверное, когда есть какой-то сквозной сюжет, когда есть какая-то сверху общая идея. А когда просто набор трюков, набор гэгов, это может быть забавно, но все-таки это, наверное, не кино, да?
Характер не вырастает. Все-таки кино, когда характер сталкивается, а для характера нужен, ты должен понять его.
Конфликт.
Конфликт.
С пейджера. Есть ли у нас в стране политзаключенные? Если есть, то кто они? И можно ли назвать Россию демократической страной? Подпись «Добрый».
Забавно. Это пейджер пришел как будто из Новой Зеландии. Да? Человек узнал, что есть такая страна Россия, и решил спросить. Ну, я думаю, что у каждого человека на эти вопросы есть очевидный ответ. Если у него сегодня нет очевидного ответа, да, то уже бессмысленно за что-то агитировать.
И от Ирины сообщение. Мог бы кто-нибудь из наших режиссеров, наверное, мог бы, но не пустили бы в прокат, снять фильм о бесланских событиях?
Ой, понимаете, какая штука? Я вот начал отвечать раньше Александра Наумовича. Да, конечно бы. Конечно бы, если бы он не попытался озвучивать версию парламентской комиссии официальной, а попытался рассказать что-то другое, то, разумеется, не пустят. Разумеется, не пустят. Это, так сказать, совершенно очевидно. Другое дело, что сама тема... Тут надо ведь разделять спекулятивность самой темы. Да, тема больная, тема все немедленно бросятся смотреть, хвалить, ругать, это уже не важно, но все бросятся непременно это увидеть, да? И даже для того, чтобы поругать, немедленно все посмотрят. Не хочется, чтобы это становилось предметом спекуляции. Все-таки у кино немножко, как мне кажется, другие задачи. Разбираться с властью должен не художественный кинематограф. Документальное кино есть, снятое, да? Я видел потрясающий документальный, английский документальный фильм про Беслан. Да, документальное кино есть. Документальное кино это может заниматься публицистикой, а художественное, я думаю, нет.
Ну, сегодня, по крайней мере, уже знаем всю правду о Беслане, понимаете ли?
Ну, мы, когда мы говорим «мы», то мы кого имеем в виду? Нас,
ну,
с вами, Альсина?
Пресса, то, что напечатано, я смотрю.
То, что напечатано, да, да. Только это правда...
У нас на Западе все это вместе, так сказать...
Да, только это правда
создает
пока...
Создает объемную картину, но я не вижу возможности это превратить в кинофильм пока.
Сейчас, кажется, скоро выйдет на экраны по событиям 11 сентября 2001 года, уже американцы сняли mm-hmm. фильм, да? Mm-hmm. Вот это очень похожая история. Значит, с одной стороны, все, конечно, это такой кусок, который нельзя пропустить Голливуду, да? Там есть все, что нужно для голливудского фильма, да? Драма, героизм, да, там гибель, кровь, любовь, все что угодно там есть. С другой стороны, есть ощущение у меня, как у кинозрителя, у меня, конечно, не оставляет ощущения, что меня используют мое, так сказать, неровное дыхание, да, мой срывающийся голос, мои слезы в горле, здесь просто используют для проката.
Ну, дождемся фильма, потому что режиссер прекрасный, и который делал очень сложные, серьезные темы, Оливер Стоун.
Да.
Я жду, например, этого фильма, обязательно пойду.
Да, да, надо набраться мужества, чтобы посмотреть этот фильм, я думаю.
Напомню, что у нас в гостях кинорежиссер Александр Мета, на волнах «Радио Свобода», программа Виктора Шендеровича «Все свободны». Артем из Санкт-Петербурга нам дозвонился. Здравствуйте, Артем.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Артем.
А вот, если успею, два вопроса.
Давайте.
Коротких. Ведущим, а потом Костю.
Да.
Вот, кстати, вот не все, но вот большинство писателей, режиссеров, там, звезды эстрады, там, Пугачева, Киркоров, наши бизнесмены, они как бы вот, чтобы достать деньги на свои проекты, чтобы заработать деньги, готовы сотрудничать с кем угодно сейчас, и с уголовниками, и с бандитами. Вот это вот не напоминает вам, вот как бы они продают душу дьяволу? И оправдывает ли это вот такие, тем более, что пример такой, что сейчас в стране таких людей становится все больше и больше. Вот об этом почему-то мало передач. И можно сразу второй вопрос?
Давайте.
Вы знаете, вот Украину, украинцев долго обманывали, убеждали, что они кормят весь Советский Союз. И те внесли свой вклад в развал СССР. Потом оказалось, что все это неправда, но Украину уже поставили на правильный путь в НАТО, ввел ее на Европу, то есть от России. Вот, то же самое, вот смотрите, как у нас национальные вопросы освещаются в России. Вот в Карелии сейчас то, что происходит. Вера Гербер на «Радио Свобода» признала, что в любой нации есть плохие люди. И вот создается мнение у кавказцев, что это не реакция вот в российском обществе на плохих людей из Кавказа, допустим, не на всех кавказцев, а что просто их не любят, что даже тоже уходить из России, надо идти на Запад и так далее. Тоже, вот, понимаете, тоже может привести ее даже к развалу Российской Федерации.
Понятно.
И последнее,
давайте.
Можно, да?
Давайте.
Вот эти все вот коррумпированные чиновники, рейдеры, организованная преступность, они же в организме вымирающего российского народа, как жирующие глисты. Без их отторжения, оздоровления, спасения страны не будет. Везде будут бандитские капитализм.
А в чем вопрос-то?
Ну ничего же не делается для того, чтобы найти эти здоровые силы, которые
наконец-то... Понятно. Спасибо. Вопросы понятны. Они просто такие разные, такие большие. Дай бог уложиться до конца эфира. Давайте начнем с того, что самое интересное, по крайней мере. Вот про душу, проданную дьяволу. Про то, что для того, чтобы снять кино, нужно где-то взять деньги. А деньги, в общем, не водятся обычно у святых людей. Они водятся каких-то других людей. И для того, чтобы снять кино, поставить спектакль, устроить шоу,
ну, почему?
Художники не знаю. Начинают ходить по самым разным людям.
Но я думаю, кто залез в душу к дьяволу, так сказать, тот там же и застрянет. Нет, назад пути не будет. Я не знаю таких реальных случаев. Я знаю людей вполне доброжелательных и как бы желающих, так сказать, вложить деньги в кино с надеждой их, так сказать, умножить. Но меня пугает в них не дьявольская их природа, а безграмотность. Я понимаю, что я их не понимаю, до какой степени дорогая вещь кино, до какой степени она прихотливая, до какой степени кино, так сказать, до самого конца непонятно, что там будет. Ведь знаменитая картина «Белое солнце пустыни» уже закрывали, как бесперспективную, безнадежную. Понимаете, да, таких случаев я знаю довольно много. Вот надо иметь терпение, грамотность, волю или желание сделать что-то конкретное, сильное, так сказать, такое мощное, что стоит твоих денег. Такие люди есть.
Ну, я-то здесь скажу, что я знаю людей, которые, ну, не будем уходить на уровень метафоры, там, дьявол тут ни при чем, но я знаю людей, скажем так, не брезгливых совсем, которые, так сказать, брали у вполне известные и безумно талантливые люди, которые на свои фильмы и спектакли, да, брали у таких братков, рядом с которыми вообще лучше бы и публично и не появляться, да.
Ну, рисковали же?
А, нет, чем рисковали?
Ну, мало что.
А репутат? Нет, нет. Братки мало чем рисковали, потому что браток малую часть награбленного, да, там, и напиленного, так сказать, вкладывал в успешный театр или в шумное кино и становился таким образом меценатом, то есть он становился светской фигурой. Он как бы легализовывал себя этически, да, сейчас не отмывка денег имеется в виду, а отмывка имени. Вот он был браток и бандюк, а сейчас он меценат, понимаете, он вот премии основывает, он во фраке на сцене, рядом с ним приличные люди и так далее. Таких случаев я знаю довольно много, и здесь, мне кажется, тут выбор каждого человека.
Что там, такая страна, такое общество, такие люди. Но, понимаете, других же нет.
Так есть разные.
И... Есть, только у них денег нет.
Нет, я сейчас про другое говорю. Я сейчас говорю про установление некоторых правил. Потому что если люди заметные, публичные, уважаемые, идут к браткам публично и начинают публично с ними обниматься, целоваться, это значит, что это можно. Дальше вырастает поколение людей, для которых этого вопроса даже не встает. Ну, если это можно и Мереку там, А, Б и С, да, там вот уважаемым людям, действительно безумно талантливым, уважаемым, то почему, какие тормоза могут быть, какие претензии можем предъявлять там к следующему поколению? Ну, это один вопрос. Во втором вопросе про Украину и НАТО, он, там очень была забавная формулировка, что толкают в Европу от России. Вот эта формулировка меня в очередной раз поразила. А мы-то что? А мы где? Мы где-то в районе Чингисхана, что толкают в Европу от России.
Азиопа.
Да, Азиопа по Гучкову, да, по профессору. Азиопа. Значит, нет, братцы, если мы себя идентифицируем с татаро-монгольским игом, да, и с Чингисханом, и с Византией, с чем угодно, тогда мы, так сказать, тогда понятно. Если мы себя ассоциируем хоть как-то с Европой, с европейскими правилами жизни, то давайте, чтобы не Украину от нас в Европу, а вместе с Украиной в Европу, мне кажется, да, при всех сложностях, которые испытывает сегодня Украина, надо признать, что там есть демократия. Уж какая есть. Вот такая, какая есть. С Януковичем, с Тимошенко, со всеми пирогами. Но демократия. Они из танков по парламенту не стреляют, пресса у них работает, суды работают. Так что, а что касается коррумпированных чиновников, это самый смешной вопрос. Ничего же не делается. Да делается, просто это не делается поворотом рычага раз навсегда. Это такой медленный процесс. Вопрос в том, в какую сторону он идет. Не могу сказать, что сейчас он идет в сторону избавления от коррумпированного чиновничества. Сейчас, мне кажется, такой абсолютный расцвет. Уровень коррупции, разумеется, повысился. И пока мы будем бороться с Украиной, которая идет, значит, в сторону Европы, до тех пор у нас все будет продолжаться. Там был еще один печальный вопрос про вот кондопокские эти события, да, про погромы. Вы знаете что? Мне кажется, сама постановка вопроса, постановка вопроса довольно чудовищная. Значит, если некие люди кого-то убивали, да, или там, то, с моей точки зрения, такой, простите, уже европейской, мне совершенно по барабану их этническая принадлежность. Как милиции должна быть по барабану их этническая принадлежность. Их надо тупо винтить, да, сажать. Если они, значит, бандиты, их надо ловить и сажать. Если это торговцы, их надо защищать от погромов. Вот и все. А все эти наши радости, не только кондопокские, да, когда эта спичка подносится к этой пороховой бочке и мгновенно все взрывается, разумеется, потому что национальный вопрос, это нам только дай, мгновенно. Мне кажется, что эту
эту спичку вообще из коробка доставать не надо, потому что уж в России это в любую секунду во все стороны рванет. Если пойдут доставаться спички, то и русским не поздоровится. Ну, в Кандапоге-то русские большинство, да? А давайте достанем эту спичку в Калмыкии, в Татарии, в Башкирии, да? Давайте на Кавказе достанем эту спичку. Уже достали, впрочем, на Кавказе. Так что тут мало не покажется. И надо очень с этим осторожно. И не грузины должны понимать, что их не любят, потому что у них там есть плохие люди. Что за детский сад? Что за детсадовский разговор? Что значит плохой человек? Бандит посадите, милиция есть, ФСБ есть, который, надеюсь, занимается не только журналистами, да?
Я тут вижу, вы знаете, есть какой-то далекая, дальняя история. Грузия всегда была притерта к России. Ничего помимо России у ней не было. Никогда и не будет. Потому что никому она не нужна. А хочешь на немножко поиграться, освободиться, так сказать, приблизиться там к Америке. Ну, пусть попробует. Посмотрим, что из этого получается. И это вот эти игры, так сказать, на уровне там президента Саакашвили, они никак не повлияли на взаимоотношения русских и грузин. Грузинов как любили в России, так и любят. Как уважали, так и уважают.
Ну, в том-то и дело. В том-то и дело, что это тот случай, когда такие действительно прочные корни, да, я говорю,
это же столетие.
Ну, я как-то, так сказать, рискованный образ. Я говорю, пока Грибоедова не выкопаем из Дацминды, да, в общем, ничего как-то с русско-грузинской дружбой, по большому счету, с чувствами сделать нельзя. Но наше руководство, оба, и наше, и грузинское, изо всех сил, надо им отдать должное, стараются.
Москвич по имени Иван дозвонился нам. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый день. У меня очень краткое недоумение.
Давайте.
И я хочу воспользоваться таким счастьем, задать Александру Наумовичу вопрос. Я давно учту его как специалист, но недоумение стоит в перпендикуляре. Там проводили параллель, а перпендикуляр мы собираемся идти в Европу, и при этом, когда Европа отмечает траур Беслана, мы разгоняем пикет против Беслана. А вот Александру Наумовичу вопрос. Александр Наумович, а вот как ваши, так сказать, прогнозы, мы еще вернемся к нормальному человеческому кино высокого уровня. Мне кажется, оно делится вот на такого рода кино, независимо от того, документальное или нет, думающее, интеллигентное, высокого уровня кино. Нам это еще светит или нет? Спасибо.
Ну вот сейчас происходит, проходит самый влиятельный кинофестиваль в Венеции. Там три наших картины. Давно этого не было. В конкурсе фильм, во втором конкурсе фильм и на закрытии фильма. Все российские. Как это, возвращаемся? В какой-то степени возвращаемся.
Вам что-нибудь самому нравится из того, что вот, из того, что делают молодые?
Из того, что мне делают молодые, мне нравится практически все. Вы знаете, я просто стараюсь себя скорректировать. Почему мне это нравится? Потому что это делают люди в возрасте моих внуков, и мне должно это нравиться, или потому что это действительно хорошо. Мне нравится. Много свежести, много яркости, много темперамента. Ситуация достаточно жесткая, производственная. Нет того, что было в наше время. Но очень большое количество как бы путей, по которым фильм может попасть сегодня, так сказать, к зрителю на экраны. Продюсеру понравилось, кому-то понравилось, так сказать, Госкино немножко помогло, так сказать, телевидение помогло. Сейчас гораздо больше, так сказать, каналов, по которым фильм может, так сказать, превратиться, идея может превратиться в фильм. Я думаю, что народ такой талантливый, он без кино не останется.
А у вас, то есть, у вас по отношению к молодым нет ощущения вот это пушкинское молодое, незнакомое? То есть, вы понимаете язык, на котором они говорят? Вы понимаете, о чем они говорят?
Ну, вы знаете, в частности, практически вся моя деятельность, свободная от съемок, она подчинена тому, что я стараюсь, ну, немножко, так сказать, научить людей тому, что, с моей точки зрения, им полезно знать. И, похоже, у нас есть обратная связь. Ко мне приходят люди, учатся.
Вы имеете в виду ваше преподавание в ВГИКе?
Нет, я в ВГИКе не преподаю. Я преподаю свободно, так сказать, как свободный режиссер. Просто делаю в интернете объявления, собираю людей. Вот преподавал в музее современного кино, в музее кино, пока он не был закрыт. Сейчас в Центре современного искусства с октября буду преподавать. Mm-hmm. Приходит народу больше, чем я могу.
Вот это интересно. То есть просто можно, вот вы даете объявление, можно просто найти в интернете, кликнуть в Яндексе слово «мета», найти ваше объявление и прийти к вам и учиться у вас.
И все субботы, воскресенья, с утра до вечера я занимаюсь преподаванием, битком набит народом.
Что это за люди? У нас две минуты осталось.
Вы знаете, хорошие, интересные ребята. Во-первых, много народу профессионального. Довольно студенты есть и в ГИКа, и режиссерских курсов, пишущие люди. В общем, серьезные. Такого вот, вот, людей, которые просто приходят от дури, практически почти нет. Вот, и можно поддерживать довольно высокий уровень. У меня есть критерии, потому что я перед этим 10 лет преподавал в Германии. Там очень высокий уровень молодежи, очень жесткий отбор в институте. И там был действительно, так сказать, каждое занятие требовало от меня, так сказать, напряжения и, ну, как бы, такого, ну, чтобы соответствовать им. И они очень грамотные. Наши ребята значительно менее грамотные, но они чуть не менее талантливые. Мне интересно. Я скажу, там у меня самые интересные дни. Я с ними работаю.
А возраст этих людей?
Что возраст, ну, как бы от 20 до 35 примерно так вот. От 17 до 35. Ну, активные ребята.
Назовите, я не с вами с первым играю в эту игру, назовите несколько фамилий, вот, может быть, которых нам надо лет через 5 ждать или там через 3 года. Ждать, что они выскочат вдруг на и станут у всех на слуху.
Знаете, они уже выскочили. Вот Воропаев мгновенно.
Это он у вас занимался?
Нет, он у меня не. А, из тех, кто у меня занимался. Да. Нет, это я воздержусь пока.
Давайте про Воропаева. Вы.
Мне нравится. Очень серьезный, умный, культурный и как бы выражает мою идею. Я давно думал, что как бы подпитка, так сказать, новыми идеями в кино пройдет из театра. И вот то, что Серебренников и Воропаев стали, так сказать, такими ключевыми фигурами прошлого сезона, и, наверное, будущего Воропаев будет то же самое, это очень для меня обнадежит, потому что театр все-таки значительно более культурное место, чем кино. Просто вот сегодня даже сравнить нельзя, по-моему, так сказать. В театре серьезные фигуры, сохранилась культура, есть традиции, и даже коммерческие затеи, так сказать, театра, они выглядят гораздо более благообразно, чем коммерческие затеи кинематографа. И театру не надо, так сказать, ориентироваться на этих молодых придурков.
На этой замечательной ноте оптимистической мы заканчиваем встречу с кинорежиссером Александром Метой. Спасибо, что пришли к нам
сегодня. Спасибо вам, что позвали.
В следующем часе на волнах Радио Свободу продолжение воскресного цикла «Свободный день». После выпуска новостей передача «Короткие истории о любви». Ее герои Иосип Броз Тито и его супруга Йованка. Затем обозрение «Новейшая музыкальная история», посвященная творчеству Глории Эстефан, а во второй половине часа продолжение путешествий по винной карте мира в программе «Красное сухое». Сегодня речь пойдет о грузинском вине. И завершит час программа «События недели. Особый взгляд». В гостях у Радио Свобода заслуженный учитель России, доктор педагогических наук, академик Российской академии образования Евгений Ямбург. Это была программа «Все свободны» на волнах Радио Свобода. В гостях у Виктора Шендеровича был кинорежиссер Александр Мета. У третьего микрофона была Вероника Баде. Всем большое спасибо. Все свободны.
Нынешний режим в Иране вооружает, финансирует и всячески помогает Хизбаллах.
Власти не заинтересованы в том, чтобы об Беслане сейчас говорили много и громко.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Одна из бывших сотрудниц президента утверждает, что Кацав склонил ее к близости, угрожая уволить в случае отказа.
Это уже не мой профсоюз. Другое время, другие люди, другие проблемы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11725, 11875 и 15130.